Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
В эфире «Эхо Москвы» и канала RTVI программа «Цена Победы», «Цена Революции». Ее ведет Михаил Соколов. И сегодня наш гость в студии из Петербурга, профессор, доктор исторических наук Петр Базанов, специалист по истории русской эмиграции. Мы поговорим о развилках в истории или об альтернативной истории, в некотором смысле о такой научной, но фантастике, обращенной в прошлое. Вот из художественной литературы мне вспоминается «Остров Крым» Василия Аксенова, еще такой фантастический роман «Гравелёт цесаревич» Вячеслава Рыбакова, рисующий альтернативный мир двух Россий в первом случае или другой России во втором. Ну, вот я понимаю, что ученые тоже думают об этих развилках, о нереализовавшихся моделях развития, и, по всей видимости, делают это для того, чтобы на материале прошлого понять настоящее или даже попытаться предугадать будущее развития России. Ну, Петр Николаевич, давайте мы пройдем действительно по прошлому, по нашему любимому периоду революционному, да и военному, поскольку Первая мировая война продолжается в 1917 году. Вот этот период – это действительно такая цепь интереснейших развилок. И для меня первое – это отречение Николая II на станции «Дно». Можем ли мы представить государя, высылающего прочь делегацию Шульгина из Петрограда, едущего к фронтовым частям? Что говорят об этом разнообразные мемуаристы или люди в эмиграции вспоминали? Упущен ли это был шанс?
Боюсь, что нет. Дело в том, что Николай II, лично его ближайшее окружение, настолько себя скомпрометировали в глазах даже ближайшего руководства, даже искренних его друзей, кто его неоднократно любил, жалел впоследствии, бил себя в грудь, что вот если бы он знал бы, как все было бы в дальнейшем, здесь альтернативы, на мой взгляд, быть не могло. К сожалению, Николай II должен был отречься и... Отречься он должен был значительно раньше. Вот иное дело, что начинается дальнейшая история более интересная. Это власть берет, предположим, Михаил Александрович.
Его брат. В роли регента, как по закону должно было регента. Быть.
И вот он как раз обращается к военным частям. В Петербурге нести довольно революции, как-то удается удержать ситуацию на каком-то уровне. Но скорее исторические развилки происходят далее. Это, например, удается Корниловский мятеж. Керенский.
А вы не торопитесь? Может быть, в апреле комендант Петрограда Корнилов просто арестовывает совет во время патриотической демонстрации, как Солженицын мечтал?
Боюсь, что нет. Боюсь, что здесь уже шла такая волна, которая вот этими частичными действиями было не остановить. Вот иное дело август. Знаменитый так называемый Корниловский мятеж. Вот здесь, если бы Керенский бы не захотел в очередной раз, как это утверждали его противники, покрасоваться перед революционными войсками, возможно, что-то изменилось бы. Но, тем не менее, все-таки я считаю, что до октября реального остановки Октябрьской революции, как мы ее называем, не существовало. Все возможные альтернативы начинаются после октября 1917 года.
Я с вами все-таки поспорю. Ну вот смотрите, а такой интереснейший момент, когда Троцкий, например, был арестован временным правительством. Он мог ведь и не выйти из тюрьмы, не возглавить Петроградский совет. Ленин был в подполье, его не очень слушались, и Октябрьский мятеж мог не произойти.
Ну, Октябрьский мятеж был, к сожалению, неизбежен, потому что не товарищ...
Раньше или позже?
Не товарищ Троцкий, не товарищ, скажем, Ленин, тогда товарищ Сталин. Не надо забывать, что среди большевиков были лидеры второго ряда, которые совершенно себя активно вели. У нас историография, естественно, сводила это к трем лицам. Троцкистская к товарищу Троцкому, сталинская к товарищу Сталину, ну а последующая хрущевско-брежневская, назовем ее к товарищу Ленину. Вот тот человек, который реально сотворил революцию. Ну не бывает революции по сотворению палочки. Революция — это всегда все-таки движение масс. Если революция не удалась, тогда мы ее называем иначе. Как ни жалко, но 17-й год — это была именно революция. Мы можем спорить, была ли отдельно февральская революция, октябрьская революция, это сливается в один процесс, но при этом мы должны признать, что это революция, а не бунт, не мятеж и никакой другой термин. Кроме того, я бы все-таки с вами, Михаил, поспорил бы по поводу того, что избежность, неизбежность революции. Вот летом 17-го года маленькая газета Алексея Суворина, одного из самых талантливейших российских журналистов, выкидывает компромат на большевиков. Неважно, что мы спорим до сих пор, были, не брали немцев, деньги не брали. Есть в средствах массовой информации такая такая информация, извините за каламбур. Решительные власти могут арестовывать всех, расстрелять, потом говорит, извините, мы ошиблись, как у нас часто бывает. Ну, вот ошибочка вышла, простите
нас. Но власти-то были нерешительные.
Вот. Но дело в том, что не в том, что власти были, а в том, что левые социалисты с грудью вставали на защиту большевиков и анархистов, всячески парализуют действия всех этих властей. Ну, корниловцы, там, правые элементы, там, самокатчики знаменитые, отбившие в июле 1917 года дворец Кшесинской, могли реально действительно что-то изменить. Но их действие тут же было, пришел бы приказ Петросовета насчет того, освободите данное здание, передайте его не, скажем, большевистской фракции, социал-демократической фракции, а межрайонной. А под видом межрайонцев там опять появились бы большевики. Вот не могу здесь я с вами согласиться. Все-таки вот реальные изменения, это после октября 17-го, революция должна была дойти до своего абсурда.
Хорошо,
точно так же, как
брать...
французская дошла до периода якобинцев, а английская до периода индепендентов. То есть, когда уже левее нас никто не может быть.
Подождите, Петр Николаевич, ну вот дошли мы до октября.
Так.
И сразу же после октября поворотный, опять же, пункт. Вот Краснов ведет вместе с тем же Керенским, в конце концов, войска на Петроград немного, но ведет, и там вот, по-моему, командующий Северным фронтом Черемисов блокирует все эти действия. Ну, а если Керенский принимает жесткие решения, Черемисова арестовывают, казаки действительно грузятся там, как это было запланировано, там несколько дивизий, озлобленные фронтовики наводят порядок в Петрограде. Возможно, и что, юнкера восстают?
Юнкера это да. Юнкерский мятеж это один из факторов, но это уже после 25 числа, напомню вам. Юнкерский мятеж, да, большевики великолепно его спровоцировали до того, как появились казачьи части. И юнкерский мятеж это первое кровавое подавление с использованием пушек, с использованием бронетранспортеров, броневиков, как тогда их называли, и довольно начало коллективных арестов предварительно большинство юнкеров, кстати, отпустили, но кого-то при этом и убили. Или кто реально принимал участие в заведе, и кто не принимал участие. Да, здесь могло что-то получиться, но все одно еще страна не знала, что такое большевики. Вот это осознание, оно где-то началось с мая, лета 18 года, когда началось всеобщее, тогда и говорили, повстанческое движение. То есть, каждой деревне стали выставать против большевиков. Почему? Потому что большевики стали вести политику. Вот какую? Предношало по развертке. Брестский мир показал, что произошло в результате. Ну, вот мы говорим мир. Ну, и к чему этот мир привел? То есть, ни мира, ни войны, как говорил товарищ Троцкий, пламенный лидер большевиков. На самом деле, война продолжается, но в то же время мир. Вот оккупированная Украина, там никакого мира нету. Там идет вовсю боевые действия, партизанское движение. Немцы, которые думали, что для них будет Украина житницей, при помощи чего они разобьют с войска Антанта на Западном фронте, вынуждены туда вводить все новые и новые части. Вы, конечно, мне скажете, что это части очень слабого качества, там 50-летний мужчина, то под 60 лет, или 16-летний мальчишки, но все одно это именно те части, которых не хватает на Западном фронте. Вот, на мой взгляд, все-таки главное альтернатива. Альтернативы это идут, вот начинаются чуть попозже, чуть-чуть.
Ну, тем не менее, хочется пройти по пунктам, я чуть вас верну назад. Хорошо, а вот все-таки в Москве было оказано достаточно серьезное сопротивление большевикам, бои шли неделю. Не могли опереться антибольшевистские силы на вторую столицу в тот момент?
Могли. Ну, давайте представим вариант. Побеждают в Москве, провозглашают отдельное временное правительство именно в Москве. Керенский туда приезжает. Приезжает часть неарестованных лидеров политических России начала 20 века. Образуют новое Комитет защиты Родины и Свободы, новое временное правительство в Москве. И что происходит? Части Балтийского флота, части Северного флота, части Западного флота верны по-прежнему большевикам. Они начинают перекидывать эти части, и начинается битва за Москву. Ну вот в Киеве действительно большевиков выбили, как известно, в то же самое время. Ну почему выбили? Потому что Юго-Западный фронт и Румынский фронт не поддерживал большевиков. А здесь как раз Северный, ближайший фронт к Москве и к Питеру поддерживают однозначно большевиков. Что, кстати, выразилось в довольно объективных голосованиях в учредительное собрание. Но ни на кого тут опереться, ни на кого. Потому и белое движение-то началось, потому что началась фильтрация. То есть как из этих частей вывести те элементы, которые, ну, стоим, скажем, консервативные и контрреволюционные, либо понимают революцию совсем не так.
Ну, а вот тоже учредительное собрание, которое вы упомянули, в конце концов, там тоже была развилка, когда эсеры из военной комиссии хотели вывести верные им части, Семеновский, по-моему, полк, броневики, и прикрыть мирную демонстрацию. В конце концов, учредительное собрание могло быть и не разогнано в таком варианте за один день. Это разве развилка нереализуемая?
Боюсь, что тоже нет. Ну, вывели бы они бы этот полк. Ну, там начались бы бои бы. Балтийские матросы подтянули бы тяжелую артиллерию, разбили бы на улицах Петрограда, извините, тогда.
У нас январь, лед стоит.
Есть хорошая штука, ледокол. В 21-м году тоже был лед. Вот. И тогда быстро, оперативно, чтобы с Васильевского острова, основного места питерского восстания 25-го года, именно где начались массовые демонстрации, где женские демонстрации расстреливали с пулеметов, чтобы оттуда рабочие не переходили на Петроградскую сторону, в центральную часть Петербурга, ледоколами довольно все разбили. Кроме того, учтите, Первая мировая война. К 17-му году мы наконец накопили то количество динамита и снарядов, которые нужны. Этот лед может было очень легко взорвать даже в питерские январские морозы. Это не представляет ура. Просто гражданская война началась бы на несколько месяцев раньше.
Я напомню, что в эфире «Эхо Москвы» доктор исторических наук профессор Петр Базанов. Мы говорим о разнообразных альтернативах времен революции и гражданской войны. Продолжаем наш разговор. Петр Николаевич, ну хорошо, давайте вот тогда к любимому вашему моменту. Появляется белое движение на юге, заключен Брестский мир. Что может произойти действительно к лету 18-го года по другому сценарию, чем тот, который мы видели в учебнике?
Ну, давайте три варианта, как могли развиваться события. Вариант номер один. Самарины собираются, наконец, комитет членов учредительного собрания. Это не просто самарская учредилка, как его называют, а это действительно полномочное правительство, потому что все члены, большинство членов учредительного собрания, кроме, конечно, большевиков, либо туда прибыли, либо написали письма о том, что они переуполномачивают свои делегированные полномочия народов конкретным людям. Все территориальные правительства практически признали власть Всероссийского комитета учредительного собрания как законного правительства в Самаре. Подчеркну вам, что не надо забывать, что Москва временная столица. Официально столица все еще в Петрограде. Вот. И поэтому Самара, точно так же, как Москва, в этом обстоятельстве тоже временно столица. То есть у нас редкий парадокс в истории, у нас две равнозначные столицы, причем в Самаре были созданы практически все, вплоть до Книжной палаты, внешние признаки власти.
Вот. Получается, что эта власть, она опирается на чехословацкий корпус, который находится в России, а большевики опираются на латышских стрелков.
Ну, не
довольно
только
забавная ситуация.
Не только на латышских стрелков. Большевики великолепно мобилизовали все те элементы, которые можно было мобилизовать в борьбе против тех же чехословаков. Ну, например, австрийских и немецких военнопленных, которым не только популярно объяснили, что они воюют против мировой революции, но еще и то, что они воюют против сил, которые, несомненно, вольются в Антанту. Ну и немцы, естественно, здесь с австро-венграми и с турками стали принимать посредственное участие в боях против чехословаков. Сам-то чехословацкий корпус начался именно между драки между венграми и чехами. Вот это вот, ну, скажем так, та последняя песчинка, которая образовала эту бурю.
Наступление, да?
Выступление, скажем так. Вот. Кроме того, на дорогах России, главным образом на Трек-Сибе, где-то болтается миллион сто тысяч китайцев, которых привезли в качестве рабочих, подсобных в годы Первой мировой войны, потому что железнодорожники по понятным причинам ушли на фронта мировой войны. В 17-м году китайцы практически умирают с голоду, потому что работы нет. Вот. Государственных перевозок нет, железная дорога работает непонятно как, этих китайцев начинают мобилизовывать в Красную армию. Максимальное количество, которых называют, это 900 тысяч человек. Вот с 18-го года-то это все началось. Конечно, китайцы в качестве войск это очень плохая сила, но в качестве загранотрядов и карательных отрядов они со своими функциями прекрасно справляются. Не надо забывать, что среди балтийских матросов было довольно много эстонцев. откуда вот эта краса и гордость нашей революции. Если латыши их в отдельной части, то вот эстонцы все-таки вроде как на море живут, значит, их балтийский матрос и надо образовывать. Вот, например, знаменитый анекдот, который до сих пор такой исторический миф, что якобы немецкие войска, немецкие офицеры принимали участие в разгоне учредительного собрания. Ничего подобного. Это просто матросы эстонцы Балтийского флота переговаривали с латышскими стрелками, чтобы русских не понимали, на другом иностранном языке, которыми все владели, это на немецком. Ибо там были адзейские, как известно, наши прибалтийские немцы, которые, соответственно, эстонцев и латышей обучали немецкому языку.
Ну вот вернемся к этой демократической контрреволюции, которая действительно состоялась благодаря чехословацкому корпусу, благодаря беглым членам учредительного собрания. Но она и не состоялась. Почему? То есть, почему они проиграли?
Из кого состоит руководство комитета учредительного собрания? Это все тот же социалистический блок учредительного собрания. То есть, союз меньшевиков и эсеров. В глазах вот настоящих контрреволюционеров, кого мы называем белые, вот эти синие, как их тогда называли, по примеру Великой Французской революции, или розоватые, как их еще по-другому, раз социалисты, другое название, неустоявшиеся, это все какие-то самозванцы. Неизвестно кто. Вот. Борцы с царским режимом. Может, они тоже немецкие агенты, но более скрывшиеся, чем остальные. Можно ли доверять тому же самому Чернову, который срывал все мероприятия летом 1917 года по наведению порядка? Нельзя. Поэтому армия, народная армия учредительного собрания есть, но служат в ней одни только монархисты, либо правые республиканцы. Она часто получается гражданская. У них это социалисты. Причем довольно не, даже не правые социалисты, а социалисты такого левого толка. Не большевики, подчеркиваю, не анархисты, но довольно близкие поэтому. Именно поэтому у народной армии ничего не получилось. Потому что, с одной стороны, она не смогла опереться на повстанческое движение крестьянское, которое очень плохо относилось к большевикам, ну, в том числе из-за политики по развёрстке. Кроме того, очень было интересно и хорошо грабить помещичьи усадьбы.
Но, с другой стороны, еще рабочее движение, были ижевские, водкинские рабочие,
Вот отдавать кому-то свое собственное крестьянское добро, это очень интересно. С ижевским, водкинским восстанием тоже очень интересный вопрос. Это действительно пятно в истории большевизма как рабочего движения. Ибо большевики что говорили? Самые сознательные, самые квалифицированные рабочие всегда на стороне нас. Ну вот мы видим самых квалифицированных, самых сознательных рабочих, которые работают на военно-промышленный комплекс, которые очень хорошо живут. Условия жизни вот у ижевских, воскинских рабочих с квалификацией великолепны. 60 тысяч рублей зарплата до Первой мировой войны, в то время как земский учитель, врач получал 12-15 рублей. Это огромные деньги по тем временам. Но, с другой стороны, чтобы представить вот расценки того времени, квартира шестикомнатная в центре Петербурга с красивым видом 150 рублей. Снимать вместе, в течение месяца. То есть, естественно, рабочий такую квартиру снимать не может, только очень богатый человек. Но для жизни в провинции это какие-то совершенно сумасшедшие деньги. Плюс у них у всех отдельные домики, и плюс у них еще хорошие садовые участки. Вот. В 18-м году перестают же работать заводы вооруженные, потому что оружия и так много. А их вот эти садовые участки обкладывают продразвёсткой. То есть рабочие не только не получают никаких денег, но еще и должны отдавать советской власти продукты питания, которые сами в свободное время вроде как это работы выращивают. Но это вызывает, естественно, совершенно негодование. Кроме того, когда у нас часто говорят про большевистское движение, забывают, что Ленин — это один из самых умеренных элементов среди этих большевиков. Ленин, как известно, это теоретик социализма и теоретик социалистической революции. Для меня вот в подростковом возрасте была загадка, а где же Ленин пишет про коммунизм, кроме самого слова коммунизм? Где же вот эти термины, про которые говорится, как люди жить будут про коммунизм, кроме мифических воспоминаний о том, что Ленин читал Чернышевского, там «Сны Веры Павловны» и прочее, прочее. Нет у Ленина этого. А у кого же есть у лидеров большевиков? Был такой писатель Богданов-Малиновский. Он же теоретик. Они даже с Ильичем дружили в начальный период своего деятельности, и до где-то 10-го года Богданов-Малиновский был вторым лидером большевистской фракции. Именно он отвечал вот за эту теорию. Когда Ленин в период Первой мировой войны жил в поселке Кокол, ныне Репино, на даче ВАЗа, они каждый день встречались, играли в шахматы, обсуждали, как люди будут жить в дальнейшем и как им сделать социалистическую революцию, которая перейдет в коммунизм. Так вот, от Малиновского как раз этих теологических взглядов, что же будет при коммунизме, осталось довольно много. И большевики некоторые из них пытались воплотить в жизнь.
Но вот рабочим это не понравилось, они восстали, в результате у Камуча появилась реальная такая опора. И тем не менее он проиграл войну на Волге и отошел.
Два фактора. Во-первых, большевики великолепно смогли использовать свою партийную организацию для создания армии. Вот. Во-вторых, что бы там ни говорили про лидеров большевиков как дилетантов, они в этих условиях свой дилетантизм применили совершенно великолепно. Вот кто бы мог придумать, что подумать из людей 19-18 века, что можно возродить римские обычаи, каждый десятый человек, если 10 человек бегут, то один человек расстреливается из этого десятка. Если бегут 100 человек, то десяток расстреливается публично перед строем. Вот в голову не могло прийти такая идея, как загранотряды. Ну, это гениально, действительно. Вот как сделать так, чтобы в гражданской войне люди не бежали? Ну, как поставить сзади пулемет. Лучше, чтобы это пулеметы были скорострельными. Вот и заставить хоть как-то воевать. А система заложников? Вот гениальный по чудовищности план. Мы берем у какого-нибудь офицера генштаба в заложники мать, жену, детей. И мы говорим, перебежишь к белым, будешь плохо слышать, а расстреляем не только тебя. Ну и всю семью.
То есть мягкотелые социалисты, они не могли бороться с этими силами, но в конце концов этот вот единый фронт, как вы говорите, твердых контрреволюционеров и социалистов рухнул уже изнутри в результате Омского переворота.
Вот, ну, во-первых, Омский переворот это довольно-таки тоже условное название, появившееся в социалистической эмигрантской печати. На самом деле никакого переворота не было. Было просто техническое смещение должностей в очередном очень перманентном правительстве. И когда Колчак, кстати, стал главой вот этого первого правительства, верховным правителем России, в этом правительстве было очень много правых социалистов. Приведу такой пример. Первым градоначальником Омска он назначил правого социалиста Дмитрия Густова, вот, который был правым меньшевиком по своим взглядам. Просто вот сама логика, кто мог воевать гражданской войной эффективно за большевиками, постоянно вытаскивал либо правых республиканцев, либо даже умеренных монархистов. Вот, как известно, правые монархисты в гражданской войне ничего сделать особенного так и не смогли. У них в этом поле, кстати, не осталось никакого пространства. Вот, поэтому вот от Камуча и пошло. Но у Камуча был шанс, действительно.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с гостем из Петербурга, историком, профессором Петром Базановым, специалистом по русской эмиграции. Сегодня программу «Цена победы, цена революции» в эфире «Эхо Москвы» и канала RTVI, еще и сетивизора в интернете ведет Михаил Соколов. Продолжим после короткого перерыва.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
В эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI «Цена победы», «Цена революции» ведет передачу Михаил Соколов, Петр Базанов в нашей студии, доктор исторических наук, профессор, наш гость из Петербурга. Продолжаем разговор об исторических альтернативах. Петр, скажите, пожалуйста, вот дальше у нас получается, мы прошли социалистическую, вот эту демократическую альтернативу, и со всех сторон настоящее такое белое движение. С юга идет Деникин, до него были Корнилов, Алексеев, но все-таки символом является Деникин, с востока Колчак, а на северо-востоке у нас Юденич, и на севере сначала демократическое правительство Чайковского, потом опять появляется генерал Миллер. Что это за альтернатива, все эти генералы, которых мы помним по большевистским плакатам такие?
А вот не надо второй-первых, не надо поступать по законам большевистской историографии. Так называемые белые, кого мы так очень любим называть белыми, отнюдь не были какой-то единой массы. Именно левый фланг белого движения – это правые социалисты. Это бывшая народно-социалистическая партия, это группа, влиятельная, возглавлявшаяся долгое время Плехановым, группа единства в социал-демократическом движении, это правые эсеры. Ну и маленькие еще вот между ними там переходные группы, которые возникли именно в гражданскую войну. Тем не менее, среди 14 политических партий, которые поддержали политический групп, вот этот вот так называемый переворот Колчака, открыто выставили за него, из них примерно половина это правые социалистические силы. Причем колчаковское движение, колчаковское правительство одно из самых в белом движении. Если мы посмотрим так называемое Деникинское движение, там социалистов еще больше. А что же касается Юденича и Миллера, то социалистов и еще больше. И хотя они все между собой ругаются, это совершенно нормально для нашей политической системы. Видимо, в том и состоит наш славянский менталитет, что все, кто занимается политикой, четко выясняет очень долго все второстепенные проблемы, которые существуют. Что же их всех связывает? Почему мы их называем белыми? И почему же вот у них какая-то сверх такой идея, которая существует? Единственное, что могли вот эти все силы объединить, от монархиста, сторонников самодержавной монархии, конституционной, ограниченной, неограниченной, от правых республиканцев демократического вида, от правых республиканцев военного типа, от социалистов всех типов, которые туда попали, это была одна идея. Это великая, единая и неделимая Россия.
Вот это их и погубило.
И хотя их впоследствии многие социалисты писали, что они так не говорили в белое движение, единственное, что их могло собрать, это идея великий, единый и неделимый. Что же это значит, этот лозунг? Почему же они так себя любили называть в этом отношении белой Россией? Значит, великая Россия – это великая страна. Наша страна не может, чтобы там ни говорили, существовать не как империя. Только как империя мы можем существовать на нашем, в нашем климате, в наших геополитических условиях. Как только Россия хочет стать каким-то там маленьким национальным государством или маленьким межнациональным государством в виде Швейцарии, все получается настолько плохо, что потом все вспоминают предыдущий имперский период с полнейшей радостью. Во-вторых, никогда не надо забывать, что наша страна всегда страна межнациональная. Поэтому вот эта вот идея имперства, это единственное, что только можно связать совершенно различные люди, совершенно различные социальные группы, которые живут на нашей территории. Какая будет у этой формы империи там монархия, демократическая республика или даже анархия, как говорят анархисты, все одно она будет принимать формы империи либо с императором, либо без императора. Это совершенно неизбежно. Вторая, что значит единая? Это значит, от нее никто не отсоединяется. Что же значит неделимая? Это значит, что внутри этого нет никаких федеративных структур, ибо любые федеративные структуры – это порождение огромного количества бюрократии, от которого хуже всех становится как раз
пункт
и народу.
Третий, пункт четвертый, они и не дали возможности тому самому белому движению, которое существует мистически, найти себе союзников в борьбе с большевиками.
Давайте с вами посмотрим-то вот как раз вот это вот и более подробно. Еще один фактор, которого действительно всегда существует какой-то элемент случайности. В чем элемент случайности? Гибель Корнилова. Вот Корнилов это из белых, может быть, за исключением только Врангеля, это единственный политик, не военный политик. Вот
очень неудачливый.
Корнилов мог постоять, как полководец, да, вот Корнилов мог постоять под красным знаменем, вручить первому офицеру, солдату, стрелявшего в своего офицера, Корниловский крест. Для него это все было. Вот Колчак просто был морально не способен. Как? Отдать свою шпагу, снять погоны? Да не может такого быть. Вот, и там унижаться до такого уровня героя Первой мировой войны Николая Николаевича Юденича, который взял Эрзрум, который взял Трапезунд, вот, который спас Кавказ, единственный суворовский полководец эпохи Первой мировой войны, разгромивший великолепные турецкие части в Первую мировую войну. Вы мне, конечно, скажете, что, конечно, турок громить значительно легче, чем немцев. А я на это вам скажу, что те же самые турецкие части только что разбили англичан во время Дарданельской операции. То есть, когда они бьют англичан, турки очень хорошие солдаты. А когда мы их бьем, турки очень плохие
солдаты. Уволил Евгеньевича, хорошо, уволил. Вот, и много сделал разных политических ходов, но не выиграл, вот, тем не менее, и погиб при штурме Екатериндара, да?
Да.
Вот. И что, белое движение на юге, разве оно прекратилось после этого?
Нет, но пропал тот лидер, который мог сплотить всех белых, потому что ни Колчак, ни Деникин, уж тем более Юденич, еще уж молчу про Миля, не пользовались той популярностью, которой мог пользоваться Корнилов среди различного рода офицерства. Когда же вот переломный момент, когда белые реально могли взять и касательно их так называемых национальных союзников? Действительно, рассказывают многочисленные анекдоты. Я даже сам, когда в институте учился, слышал одного из моих великолепных преподавателей, ныне доктора исторических наук, ведущего сотрудника Института истории в Санкт-Петербурге, Бориса Ивановича Колоницкого, такой анекдот, что подали очень умеренный вариант автономии бурятской Колчаку. Колчаку даже это показывать не стали. Но кто-то там в штабе написал так размашистым почерком: «Эх, выпороть бы вас бы всех, а не автономию». Вот. На этом основании делается, что вот эти вот автономные образования и национальные союзники представляли какую-то политическую силу. Да не было у них тоже никакой политической силы.
Ну, опять я с вами поспорю. А если Маннергейм просил от Юденича формального признания финляндской независимости и готов был двинуть войска на Петроград, даже демонстрация на севере позволила бы Юденичу взять Петроград. Увы, этого не случилось.
А Юденич уже у нас Выборг брал. Когда, то есть, извините, Маннергейм у нас Выборг брал. Когда Выборг был освобожден, красных там русских практически не было. Кого стали убивать славные финские солдаты белой армии? Чью резню они там устроили? Либо нейтральных солдат, которые просто не могли выехать из Финляндии, либо русские семьи. Вот поэтому Юденич патологически боялся, что Маннергейм войдет в Петербург, в Петроград, и эта резня повторится с финской армией.
Ну, вот. Хорошо. А зачем было воевать с петлюровцами в 19-м году за Киев, вместо того, чтобы временно заключить с ними перемирие, что им предлагалось?
А никакой войны с петлюровцами не было. Одновременно донские части и петлюровцы в 19-м году вошли в Киев. На Крещатике они встретились. А когда так называемая 60-тысячная петлюровская армия увидела белую, 40 тысяч из них добровольно сразу же перешло на сторону Деникина, перешел в том числе президент, диктатор, как он тогда назывался, этой петлюровской республики, Евген Коновалец, по-моему, Коновалец, фамилия я могу позабыть, и военный министр этой республики. Ну, а петлюры, еще ряд человек, бежали, их поддерживало меньше 5000 человек. С вот этими 5000 человек заключать какой-то союз, который никого не представляет, пользуется только польской поддержкой.
Украинские историки с вами бы поспорили, но я не согласен. Буду. Двинемся дальше, двинемся вместе с Деникиным на Москву.
Западноукраинская республика, как известно, развалилась прямо на глазах, и да. Что самое потрясающее, что вот этот галицийский корпус, который у нее состоял, 40 тысяч человек, вооруженный немецким оружием, он-то как раз на сторону и перешел.
Петр Николаевич, идем на Москву с Деникиным?
Идем на Москву с Деникиным.
И что же его разбили большевики?
Итак, октябрь 1919 года. Вот самый реальный, наверное, момент, когда белые могли победить. Почему? Потому что в октябре 1919 года Юденич переходит через Пулковские высоты. Он ближе, чем немцы. Петрограду. Вот белые офицеры смотрят в бинокль на Невский проспект и видят шпиль Исаакия Далмацкого, откуда знаменитейший рассказ Куприна, купол Исаакия Далмацкого, без всяких окуляров, просто чуть-чуть, казалось бы, одновременно взят Орел. Ну, казалось, а в это время тульские заводы, на тульских заводах из-за постоянного недоедания рабочие устраивают забастовку, возглавляемую, кстати, меньшевиками в то же самое время. И в то же время, наконец, Колчак, который отступает уже несколько месяцев, стабилизирует свой фронт и даже начинает некоторое контрнаступление. Вот этот вот пик, когда действительно белым казалось, чуть-чуть еще нужно поднажать, и все, они выигрывают гражданскую войну. Почему этого не произошло? У белых все было хорошо, пока их армии, были добровольческими. Когда там были люди, идейно связанные, общие идеи спасения Родины. Недаром вот эти вот многочисленные, которыми сейчас у нас униформисты увлекаются, символика – это православный крест и черная чаще всего форма. Почему? Потому что эти люди говорили, что из-за когда произошла у нас революция, мы уже умерли. Это наше, скажем так, посмертное существование, когда мы с того света пытаемся спасти Россию. Красивая, конечно, легенда, но при этом нужно считать, что действительно у них все было. Вот когда начали мобилизовывать офицеров, которые не хотели служить, солдат рабочих, которые не хотели служить, крестьян, казачество было вынуждено воевать не в тех местах, где они хотели находиться. Очень хорошо было воевать казакам на Дону или на Кубани. Вот я защищаю свою родную хату, свою родную деревню. Придут большевики, точно что-нибудь отнимут или еще что-нибудь плохое сделают.
Слушайте, но большевики тоже мобилизовывали население, которое не хотело воевать и устало, да, после мировой войны. Но Тем не менее, пошло и
у
воевало.
У белых не хватило идеи создать из своих цветных полков офицерских загранотряды. Я считаю, что вот в военном месте это было их тактическое. Белые были жестоки по рамкам 19 века, а большевики были жестоки по рамкам 20 века. Ну, вы подумайте, раз и кого-нибудь из белых офицеров могло прийти в голову арестовать детей и жен для того, чтобы держать их в качестве заложников, чтобы вдруг кто-нибудь перейдет на сторону противника, просто не могло родиться такое.
Ну, еврейский погром устраивали, это приходило в голову,
ну,
для запугивания.
Еврейский погром, напомню вам, руководство белого движения полностью осуждало, что бы там ни писал доктор Будницкий. Вот. Лидеры сионизма, такие как Владимир Зеев-Жаботинский, как известно, поддерживали именно Деникинскую армию. Когда Деникину впоследствии надо было переехать из Франции в Соединенные Штаты Америки, наши лидеры нашего русского еврейства, Марк Алдан, известный писатель, настоящая фамилия Ландау, замглавного редактора «Нового русского слова», известный журналист Андрей Седых, это Яков Моисеевич Цвейбак, Марк Ефимович Вайнберг и многие другие вот лидеры русскоязычного еврейства полностью заявили перед американскими средствами массовой информации, что Деникин в этих погромах не виноват. Даже пытались какие-то принимать воздействия в условиях гражданской войны, чтобы все это прекратить, поскольку считали, что это скомпрометирует и перед населением, и перед западными союзниками.
Но так поймите, что все-таки погубило? Погубило-то что Деникина?
Отсутствие дисциплины. При вот этих вот героях, которые умирали на фронте, совершенно никому не нужный огромнейший тыл, который...
Вот этот развал тыла, да?
Конечно, развал тыла. Вот, кроме того, ну, какие-то вот частичные. Самое главное, чтобы белые, на мой взгляд, были... Вот, раз мы не говорим про альтернативы, а мы говорим про реальность бывшего в нашем измерении, это, конечно, отсутствие идеологии. Белые все говорили, вот мы победим.
Непредрешенчество.
Да, непредрешенчество. Мы придумаем, соберем новое учредительное собрание лучших людей, умнейших людей со всей русской земли, и вот тогда мы все решим.
Хорошо,
вот,
а Врангель, у него же была уже программа. Хотя... Если бы эта программа появилась на год раньше, это помогло бы?
Да, это вне всякого сомнения помогло, потому что большевики допридумывали за белых идей. Они их обвиняли в монархизме, в установлении крепостного права. Вот. И по всем идеологическим моментам и ОСВАК, и ОСВОТВЕРХ, это у Колчака, проигрывали во всем. Были, конечно, такие вот хорошие идейные идеи, но вот когда они публиковали осуждение советской власти патриархом Тихоном, вот там великолепные были стихи, ну, скажем, там, «Корниловец» Константином Бальмонта. Вот великолепно разыграли то, что пытались сделать левые коммунисты в нескольких губерниях. Это четвертый манифест коммунистической партии об национализации жен. Вот большевики потом, вот многие советские наши с вами ровесники смотрелись фильмы про гражданскую войну и не понимали, а что это белые там и бандиты начинают говорить про какую-то, что большевики начинают национализацию женщин. Что это такое? Откуда это взялось? Вот. А для того времени было реальностью. Ильич даже написал работу по этому поводу, что идея, в принципе, правильная, но преждевременная.
То есть пропагандистскую войну белые тоже проигрывали?
Вне всякого сомнения. Они не могли выиграть. Наша революция изначально была социалистической. Там ничего из другого и не было.
Я напомню, Петр Базанов, доктор исторических наук, профессор в программе «Цена победы. Цена революции». Петр Николаевич, еще вопрос. Вот уже после Деникинского поражения, я так понимаю, никакие варианты, а их много, там и взаимодействие Врангеля с поляками, и какие-то действия на Дальнем Востоке уже не могли быть выигрышными. Ну, а ничья в духе острова Крым, появление какого-то второго российского государства, это было возможно?
Ну, во-первых, что значит второе российское государство? Какие-то национальные территории.
Русский Тайвань.
У нас стали независимы. Острова нет, чтобы никто не мог на него перейти. Вот нет острова, и все. И кроме того, если почему Тайвань не уцелел? Американский флот подошел. Английский флот подошел, чтобы Крым отстоять, или французский? Нет. Или если там были корабли, то их было очень немного, они никакой там погоды, как известно, не делали. Наоборот, большинство союзников либо решали свои собственные интересы, либо думали, каким образом сделать так, чтобы эта Россия ослабла. Вот англичане что предлагали в период первого наступления Колчака? А давайте на мраморных островах соберем конференцию. И каждый останется тем, что владеет. Вот будет юг России, это у нас с вами Деникин, восток с Уралом, это будет страна Колчаки, а в центре будут большевики. Угадайте с одного раза. Ленин согласился? Конечно, да. Конечно, да. Потому что Ленин был твердо уверен, что потом он устроит новую мировую революцию. Колчак с Деникиным могли на это согласиться. А зачем это нам нужно? Это вообще просто никто не поймет. Они могли повторить полностью слова нашего знаменитого князя Святослава Воителя: «Дружина меня моя не поймет». Вот, кстати, вот все время вы меня уводите от альтернативности.
А я как раз хочу вас и спросить, собственно, об альтернативе. Хорошо, представим себе победу белого движения вот в момент его успехов. Что это была бы за страна после этой победы?
Давайте вот все-таки все варианты, которые вот у нас существуют при всех победах, рассмотрим. И посмотрим, каким образом сейчас в общественном мнении это обыгрывается. Вот одно время у нас стала очень модная фантастика по поводу того, что вот у нас не произошла либо Октябрьская и Февральская революция, революция 17-го года, либо что белые победили, в какой цветущей стране в России сейчас живут люди, там, в 21-23 веке и прочее, прочее, прочее. Вот. И если вот у нас сейчас очень модно, у нас что не человек, то блогер, что не блогер, то человек. Вот, иногда это даже и один человек, это несколько блогеров, пишущих как хороший софист, несколько противоположных вещей. Не будем на этом заостряться. Ну, действительно, наш 21 век – это век дилетантов, где каждый человек может высказывать все, что угодно. То есть, не читая даже вот ни основных уставных положений белого движения, не читая вот то, что, в чем я специалист, это что белые потом, оказавшись в эмиграции, творили в качестве их философского культурного наследия, начинает придумывать, как он вот на месте белых бы поступил, или что бы он делал. И большинство у нас идей сменовеховские. Что у нас было бы, вот белые побеждают, и происходит то, что произошло в Китае с китайскими генералами. Мол, армия Деникина стала бы воевать с армией Колчака, кто из них главнее, или там вот Юденич подрался бы с ними со всеми бы, и прочее, прочее, прочее. Ничего подобного. Дело в том, что вот эта вот сверхидея великой, единой, неделимой России, она просто не оставляла никакого политического маневра для различного рода людей, стремившихся к личной власти. Вот если бы Колчак бы такие меры предпринял бы, или Деникин, офицеры собственного штаба пристрелили бы в тот же самый день. Вот никакой здесь альтернативности не существовало. Теперь, что бы была бы за страна? Ну, давайте все-таки с Камуч. Вот побеждает Камуч. Что у нас с Россией происходит? Значит, ну, большевиков, конечно, разгоняют. Кого-то из них там казнят на горячую руку, кого-то в тюрьмы сажают. Вот что это за страна? Это демократическая республика. Должен вас, Михаил, разочаровать, не федеративная, с небольшим количеством автономий, довольно сильно урезанных. Обязательно очень сильная парламентарная власть. Боюсь, что не президентская, а вот по такому тогдашнему французскому.
Боюсь, что ненадолго, как это было в странах Восточной Европы. Это...
Ну, до 29-го, до экономического кризиса это бы все существовало. Сильные, естественно, власть берут сильные социалистические партии, а тот же самый ССР и меньшевистский блок. Следующий кто? Очень сильное правое, такое кадетское и даже не монархическое крыло. И есть какие-то левые социалисты, ну, там вот не большевики, но близкие к ним элементы из меньшевиков и левые эсеры, не наши вот левые эсеры, там Спиридонова, Комков и прочие, Шредер, а левые эсеры, там, ну, те, кто в эмиграции считался центром эсерской партии. Чернов Виктор Михайлович. Вот они существуют. Это постоянно между собой. Что реально происходит? Очень усиление крестьянства. Причем это крестьянство зажиточного. Они свою эсеровскую любимую партию эксплуатировали до бесконечности. Как можно больше льгот крестьянство.
В общем, крестьянская утопия Чаянова, которая им описана...
Нет, это не крестьянская утопия Чаянова, это с большими элементами социализма. Я бы даже сказал бы кооперативного социализма. Тот кооперативный социализм, который реально существовал и до 17-го года, он еще больше бы усилил собой в результате этого.
Надо... Времени мало, поэтому белая альтернатива.
Белая альтернатива. Побеждают белые. Вот. Обычно у нас очень любят говорить про те репрессии, которые белые обещали устроить в результате победы. Ну вот я процитирую самого кровавейшего из белых генералов, это генерала Корнилова такого вот, которого, ну, держи морды даже изображает. Он предлагал повесить в Питере, в Петрограде 5 человек. Я понимаю, что это очень много. Наверное бы в Москве, Петербурге, по всей России человек 50 тысяч человек большевиков и их сторонников под горячую руку бы расстреляли. Но если мы сравним с последующей историей нашей страны, со всеми этими репрессиями, коллективизациями и прочее, прочее, это капля в той океане крови, которая была пролита впоследствии большевиками для усиления власти. Дальше. Сами военные и Деникин, и Колчак никакими гражданскими делами и Евденич заниматься не хотели. Они бы отдали бы эту власть бы тем политическим сторонникам, которых они считали за своих, опять-таки, правым социалистам, кадетам и умеренным монархистам. Но при этом от власти ни один человек не отказывается. У нас было бы такое бы вот государство, очень напоминающее латиноамериканские военные режимы с очень сильным влиянием военных. Причем опора бы для этих военных были бы, конечно, ветеранские организации Первой мировой войны и гражданской войны, плюс поддержка среди крестьянства и казачества, которое бы получило бы в результате вот победы, ветераны получили об огромные наделы земель и, как ветераны в Риме, налоговые льготы на вот это вот состояние. Они бы именно крестьян бы строили бы, водили бы корном, и те бы голосовали бы за какой-нибудь русский, ну, не общий воинский блок, а какой-нибудь там общенациональный военный союз, который набирал бы 75% на выборах. Ну, там были бы и социалисты, были бы монархисты, требовавшие немедленное восстановление императора Кирилла Владимировича. Ну, вот это вот. Следующее. Эта страна была бы очень помешана бы на военно-промышленном комплексе. То есть, здесь вот очень похоже то, что у нас потом стало происходить с 20-х годов. И, конечно, по сравнению с СССР, она бы экономически была бы значительно более сильный.
Ну что ж, сегодня гостем нашей программы с историческими альтернативами, немножко исторической научной фантастики, по моей просьбе нам дал профессор, доктор исторических наук Петр Базанов, специалист по эмиграции, вел сегодня программу «Цена победы» на Эхе Москвы и канале RTVI. Михаил Соколов, всего вам доброго, до свидания.
Программа «Цена победы».